эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Грузию с визитом прибыл госсекретарь США Джон Керри. Уже подписан меморандум об углублении партнерства в сфере обороны. В Сухуми сохраняется несколько напряженная обстановка. Сегодня в центре абхазской столицы собрались на акцию сторонники власти. В Цхинвале анонсировали приватизацию промышленных объектов. О чем идет речь? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: сирийские военные заявили об одностороннем прекращении огня. Число жертв при взрывах в Багдаде ночью 3 июля возросло до 250. В Великобритании опубликован доклад об отношениях с Россией. Сирийские военные объявили об одностороннем 72-часовом режиме прекращения огня, который должен продолжаться до полуночи 8 июля. Об этом сообщают сирийские и международные СМИ. Тем не менее, участок, где боевые действия будут прекращены, не уточняется. Государственный секретарь США Джон Керри заявил в ходе визита в Грузию, что очень приветствует сирийскую делегацию и надеется, что все стороны будут придерживаться прекращения огня. По его оценке, этот шаг со стороны Дамаска может быть предвестником возможностей в будущем. Прекращение огня, выработанное при посредничестве Соединенных Штатов и России в феврале, действовало короткое время. Затем было прекращено из-за возобновления боевых действий и неспособности мировых держав положить конец насилию, которое продолжается уже 4,5 года и унесло жизни 250 тысяч человек, а также вынудило 11 миллионов сирийцев покинуть свои дома. В Багдаде число жертв взрывов в ночь на 3 июля достигло 250. Сотни людей были ранены. Министр внутренних дел Ирака Мохаммед Габан подал в отставку, однако премьер-министр Хайдер Аль-Абади пока ее не утвердил. Никаких комментариев из канцелярии главы государства не поступало. Это был самый кровавый теракт со времени свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Многие жители страны выражают возмущение плохой работой служб безопасности. Когда премьер-министр посетил место взрывов, его кортеж закидали камнями, передавала Аль-Джазира. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Ранее сообщалось, что в центре Багдада в ночь на 3 июля взорвался заминированный грузовик. Еще одно взрывное устройство сработало возле рынка, где было многолюдно, так как еще не кончился Рамадан.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый доклад Комитета по обороне парламента Британии «Россия. Последствия для обороны и безопасности Соединенного Королевства» был выпущен за 3 дня до саммита НАТО в Варшаве, одной из главных тем которого станет выработка общей стратегии Альянса по отношению к России. Это первый подобный документ, опубликованный парламентом с 2009 года. В нем уделяется много внимания вопросам развития и британской армии и сил НАТО в свете сложных отношений с Россией после кризиса на востоке Украины 2014 года и аннексии Крымского полуострова. В тексте документа также отдельно освещается проблема отсутствия понимания на Западе механизма принятия решений в Кремле, его стратегии предсказуемости российского руководства для западных правительств. Об этом сообщает BBC. Исправить такое положение британцы предлагают не только развитием экспертно-аналитических возможностей правительства, но и налаживанием военного и политического сотрудничества с Москвой в тех областях, где это возможно, например, в борьбе с терроризмом. В Великобритании в среду были обнародованы итоги независимого 7-летнего расследования участия страны в войне в Ираке. Как заявил, выступая в лондонском конференц-центре, возглавивший расследование отставной госслужащий Джон Чилкот, комиссия пришла к таким главным выводам, как Принятое в Великобритании решение участвовать во вторжении Ирак было преждевременным. Еще не были исчерпаны все возможности мирного урегулирования конфликта. И в марте 2003 года режим Саддама Хусейна не представлял собой неотвратимую угрозу, поскольку не было достаточно убедительных свидетельств наличия у него оружия массового поражения. Кроме того, подчеркнул Чилкот, отношения США не обязывали Великобританию, безусловно, поддерживать американское вторжение в Ирак, где британскому правительству так и не удалось выполнить все поставленные задачи. На территории Афганистана до 2017 года останутся 8400 американских военнослужащих, заявил в среду президент США Барак Обама, выступая перед журналистами в Белом доме. Он назвал нестабильным положение в Афганистане и заявил, что не будет снижать численность американского контингента до 5500 человек к концу года, как планировалось ранее. Роль американских военнослужащих в стране останется прежней. Они будут обучать афганские войска и силы полиции, а также оказывать поддержку при проведении операции против боевиков движения «Талибан» и других группировок, подчеркнул Обама. Основной версией причин гибели Ил-76 МЧС России в Иркутской области является ошибка командира экипажа Леонида Филина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый со следствием. По данным последнего, расшифрованные показания бортового самописца свидетельствуют о том, что самолет на момент столкновения с землей не падал, а находился в контролируемом полете. Катастрофа произошла еще до подлета к месту пожара, и Ил рухнул 40 тоннами воды на борту, пишет издание. В среду утром Восточно-Сибирское управление Следственного комитета России сообщило, что судмедэксперты не нашли следов алкоголя при анализе останков членов экипажа.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси госсекретарь США Джон Керри и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подписали меморандум об углублении партнерства между двумя государствами в сферах обороны и безопасности. О чем еще договорились лидеры двух стран в сюжете Мзии Парисишвили.
Грузинский словарный запас госсекретаря США Джона Керри не ограничивается приветственным словом. На совместном с премьер-министром Георгием Квирикашвили брифинге в Тбилиси Джон Керри не скупился на лестные слова в адрес Грузии. Вспомнив о своем первом визите в Грузию, когда он еще был сенатором, Керри недоумевал.
Отведав в прошлый раз хачапури и прекрасное вино, я никак не могу понять, почему я не приехал сюда еще раньше.
Но, увы, у первого дипломата США много дел, и ему не до личных удовольствий. Если бы не отъезд в Киев и не предстоящий саммит НАТО в Варшаве, он бы еще дольше наслаждался легендарным гостеприимством грузин. А грузинских журналистов больше интересовало то, чего надо ожидать Грузии на варшавском саммите НАТО, и что подразумевает меморандум, подписанный у них на глазах об усилении партнерства между США и Грузией в сферах обороны и безопасности. Вопрос легитимно, согласился Керри. И начало издалека вспомнила декларация Бухарестского саммита НАТО 2008 года, когда было решено, что Грузия обязательно станет членом НАТО, что это подтвердилось и на последующих саммитах. И этого ожидает госсекретарь в Варшаве. Он согласился, что процесс интеграции Грузии в НАТО чуть замедлился из-за известных событий на Украине, в Сирии. Тем не менее, Грузии есть чем гордиться.
Грузия уже важный партнер НАТО. Грузинский народ должен смотреть очень позитивно на то, чего страна достигла и что она делает.
Тем более, что Грузия может рассчитывать на твердую помощь США, отметил Джон Керри. Это доказывает и подписанный сегодня меморандум, что он открывает для Грузии, вкратце объяснил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Это дает Грузии новые возможности приобретать оборонительное оружие, вооружение. Это предусматривает еще больше совместных военных учений с американскими партнерами, что очень важно для усиления обороноспособности Грузии.
Помимо этого, в рамках Хартии стратегического партнерства США продолжат помогать стране и в сферах правосудия, образования, экономики. В последней части особое внимание будет уделено бизнес-проектам вдоль разделительных линий с отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии. И главное, США продолжают настаивать на отвод российских войск на доконфликтные позиции 2008 года.
Оккупация и милитаризация России и части территории Грузии недопустимы.
Не забыл госсекретарь упомянуть и о важности предстоящих парламентских выборов 8 октября.
Во всех беседах мы говорим о необходимости свободной от запугивания избирательной атмосферы, продолжения работы над достижением прогресса в защите свободы СМИ.
Эти слова Керри еще больше убедили независимого аналитика Заала Анджапаридзе, какие гарантии хотел получить госсекретарь от правительства грузинской мечты.
Думаю, он хочет получить прочные гарантии от представителей грузинской власти, что выборы пройдут с соблюдением стандартов демократии и справедливости, а также убедиться в том, что после выборов в Грузии внешнеполитический вектор не изменится.
Услышав о содержании сегодняшнего меморандума, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили выразил надежду на то, что
«В Грузии как-нибудь будет создана единая система ПВО, которая даст возможность обнаружения опасности с воздуха и своевременного реагирования на них. В первую очередь необходимы радиолокационные станции, а также зенитно-ракетные системы».
По словам Аладашвили, после августовской войны Грузия тщетно добивалась от западных партнеров приобретения оборонительного вооружения. Эксперт надеется, что сегодняшний меморандум не останется на бумаге, и агрессивная политика России на Украине, и не только на Украине, убедила американских партнеров, что пора от слов о помощи переходить к делу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Результат вчерашних беспорядков в Абхазии. 19 сотрудников МВД самопровозглашенной республики получили травмы разной степени тяжести. 9 находятся в больнице. В перестрелке глубокой ночью около сухумского ресторана «Эльбрус» были ранены 3. Один из раненых – сотрудник охраны президента Рауля Хаджимба Ахра Джопуа. Еще 2 сотрудника МВД, которые ранним утром возвращались в Пицунду из Сухуми, куда их вызвали для наведения порядка, уснули за рулем после бессонной ночи и погибли в ДТП. Продолжит тему наш абхазский корреспондент Елена Заводская.
Результат вчерашних беспорядков в Сухуми плачевный. 19 сотрудников Министерства внутренних дел получили травмы разной степени тяжести. 9 находятся в больнице. В Сухуми в перестрелке глубокой ночью около ресторана «Эльбрус» были ранены 3. Один из них – сотрудник охраны президента Хаджимба Ахра Джопуа. 2 сотрудника МВД, которые ранним утром возвращались в Пицунду из Сухума, куда их вызвали для наведения порядка, уснули за рулем, потому что провели весь день в напряжении, а ночь без сна, и погибли в дорожно-транспортном происшествии. Вчерашний митинг оппозиции в Сухуми вылился в 9-часовой штурм здания МВД. Митинг начался в 12 часов у здания филармонии. К 2 часам митингующие переместились к зданию Министерства внутренних дел. Они требовали переноса на осень даты референдума, который президент назначил на 10 июля, и отставки министра внутренних дел Леонида Дзябжба. После объявления об отстранении Дзябжба от должности митингующие разошлись. Было около 11 часов вечера. Вот как описывает штурм здания Министерства внутренних дел генеральный прокурор Алексей Ломия.
Была предпринята попытка прорыва, в какой-то степени она ему удалась, были сорваны ворота сотрудников милиции, которые препятствовали привязыванию троса к воротам. И закидали камнями, кирпичами, Land Rover черного цвета сорвал эти ворота. Некоторые из них в этот момент получили увечья, попали в больницу. Дальше митинг переместился уже к самому зданию МВД, и начались достаточно агрессивные действия. Очень умело кордон, который был милицейский, там был растащен. Могу вам сказать, что очень продуманные и умелые действия. Да, как растаскивать кордон. Такое ощущение было, что люди заранее подготовлены к этим событиям. Я участвовал скажем, в организации правопорядка в различных митингах, но вот так умело первый раз вижу, чтобы людей вытаскивали. Помимо этого были применены такие средства, как коктейль Молотова. Два или три раза его кинули в сторону здания, но огонь был сбит, потушен. В результате потасовок, сдавливаний, драк ряд сотрудников получили телесные повреждения. Двое получили достаточно тяжелые увечья, черепно-мозговыми травмами и переломы ребер. Ну и в основном, конечно, идут побои.
По оценке Ломия, штурмовали вход в здание МВД около 60 человек. На площади перед ним и на прилегающей к нему улице стояло еще человек 700. Они наблюдали происходящее. Среди них, помимо сторонников оппозиции, были многочисленные сотрудники силовых ведомств, сторонники действующего президента Хаджимба, родственники силовиков, заблокированных штурмующими в своих зданиях, и просто зеваки. Ситуацию прокомментировал секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба.
Они не находились на митинге, эти лица. Они по команде выдвинулись, когда эти представители митинга пришли с резолюцией к президенту. Те люди уже были возле здания МВД. Они не смогли объяснить, что они здесь делают, вообще зачем эти вопросы пытаются обсуждать с президентом. Если там уже действия совершенно другого характера уже происходят. Не объяснить невозможно, не дать адекватную оценку невозможно. Изначально там было 250-300 человек, когда штурм начался. И эта цифра сохранялась до самого вечера. Там постоянно шла ротация этих людей, которые подогревались спиртным. Наркотическое обеспечение было поставлено широкую ногу. У правоохранительных наших структур есть конкретные лица, которые занимались подвозом и обеспечением, дабы держать своих бойцов, штурмовиков в тонусе, в таком боевом состоянии. Кадры, посмотрите, какие лица, какие эмоции. Многие безучастно просто стояли, потому что механизм заведен, они ожидали результата.
Около 10 часов вечера было сообщено через громкоговоритель, что министр Дзябшпа подал в отставку. Однако уже после этого у группы штурмующих появился лом, которым они как тараном начали пробивать дверь МВД. Вместе с группой журналистов я наблюдала происходящее с 8-го этажа жилого дома, стоящего напротив здания МВД. Мы простояли там около 4 часов, и никто из нас не мог понять, зачем люди с таким упорством рвутся в это здание и убиваются в нечеловеческой давке. Периодически кого-то из них выносили из толпы и отпаивали на воздухе. Мухаммед Килба считает, что целью этих людей был не Дзябшпа, а именно здание МВД и хранящиеся там уголовные дела. Выступая на брифинге, Килба заявил, что претензии оппозиции абсурдны. Сначала они требовали назначить референдум. А теперь, когда президент его назначил в оговоренный законом срок, требуют его перенести на октябрь. Главная претензия к министру внутренних дел заключается в том, что он на встрече с личным составом угрожал уволить тех, кто примет участие в референдуме. «Если бы не было этого выступления Дзябшпа, — сказал Килба, — они придумали бы любой другой повод». Он считает, что у нынешней оппозиции есть четкая цель – дестабилизировать ситуацию в стране и разрушить государственность. Они все время будут создавать кризисные ситуации, чтобы объявить себя стороной в переговорах и выторговать для себя преференции. Самым удивительным был тот факт, что вход в здание МВД, несмотря ни на что, уцелел. Люди с таким упорством, 9 часов пытавшиеся его снести, так ничего и не добились. Сегодня утром можно было видеть на этой двери только слабые царапины. Президент категорически отказался переносить срок референдума, а министра внутренних дел Леонида Дзябшпа отстранил от занимаемой должности на время проведения прокурорской проверки по факту воспрепятствования свободному волеизъявлению граждан путем угроз с использованием служебного положения. Однако, чтобы предъявить обвинение министру по этой статье, необходимо установить потерпевших, а таковых пока нет. Прокуратура проводит опрос сотрудников, а также ведет следственные действия по факту организации массовых беспорядков для того, чтобы возбудить соответствующие уголовные дела. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему беспорядков, которые произошли в Абхазии вчера в ходе акции протеста оппозиции. Что стало причиной штурма здания МВД? Довольны ли оппозиционеры отставкой главы ведомства? И что они ждут от референдума о досрочных президентских выборах? С этими вопросами наш корреспондент Анаит Гагарян обратилась к одному из лидеров оппозиции, председателю общественной организации «Женщины в политике» Ирине Агарба.
Ирина Шотовна, прокомментируйте, пожалуйста, вчерашний штурм МВД, организованный представителями оппозиции.
Оппозиция не готовила штурм МВД. Если бы оппозиция хотела ворваться внутрь здания МВД, это случилось бы. Но, к счастью, этого не произошло. Но если бы не оппозиция, ситуация вчера настолько нагнеталась властью, к которой, кстати, мы обращались давно с обращениями, с заявлениями, но ни президент, ни парламент, ни генеральная прокуратура не реагировала. Оппозиция требовала отставки министра, министр, который не работал в формате, в режиме закона. Последняя капля – это запугивание сотрудников МВД, предписание бойкотировать референдум. В связи с этим мы обращались, но то, что случилось вчера, могло иметь либо более серьезные масштабы, либо менее серьезные. Ситуация в целом зависела не только от лидеров оппозиции, которые как-то пытались в рамках законности держать мероприятия оппозиции. Все время велись переговоры между лидерами оппозиции и властью. Были посредники тоже. Но, к сожалению великому, власть привыкла обманывать и вчера целый день обманывала. И народ, который стоял целый день на жаре, чувствовал народ себя проигнорированным. Вообще оппозиция и сторонники оппозиции 2 года уже как изгои в этом обществе. И поэтому, конечно, это все накаляло обстановку. Власть, чиновники ничего не делали для того, чтобы вчера поставить точку на этом вопросе. Во всех странах это бывает, что народ возмущается по поводу определенного поведения какого-то государственного чиновника, и власть всегда учитывает чаяния народа и отправляет очень часто чиновников в отставку и так далее. В Абхазии, к сожалению, великого этого не произошло. Поэтому единственный выход, который оставался в конце вот этого митинга вчера вечером, это усилить давление, чтобы услышали народ, чтобы власть услышала. Но у нас нет власти, которая может услышать кого-либо. И поэтому, когда накалилась обстановка, и народ пытался усилить, практически проконтролировать все движения, конечно, было очень трудно, но тем не менее, просто народ хотел, чтобы его услышали. Вы представьте себе, за целый день ни один чиновник не пришел, не выступил, не сказал ничего. Мы просто знали кое-что о переговорах, об этом говорили лидеры оппозиции и все. И поэтому что оставалось? Но никто не дрался с милицией. Там, где была серьезная давка, очень сильное сопротивление, конечно, пострадали люди. Но, к счастью, крови нет.
Ирина Шотовна, сегодня Алексей Ломя, генеральный прокурор, заявил, что речь идет об организации массовых беспорядков. И была озвучена цифра с секретарем Совбеза Мухаммедом Килба, что пострадало 19 человек, 2 из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Вчера ночью была перестрелка, наверное, вы тоже знаете, это следствие тех событий, которые вчера произошли. Как вы это прокомментируете?
Ну, я все-таки рассуждаю больше как политик. Понятно, я не следователь, я не милиционер, я не генеральный прокурор, но скажу, что они спровоцировали эту давку, они не решали вопрос, они не услышали народ, и поэтому, естественно, во время вот такой давки, когда огромное количество людей скопилось на небольшой территории, то, что пострадают люди, знают это все. Наша задача заключалась в том, чтобы не было крови. Конечно, люди в этой давке пострадали, многие падали в обморок, мы их выносили, помогали. Кое-кто получил увечья, Но в целом делать трагедию из этой ситуации нельзя. Наша главная задача заключалась и заключается в том, чтобы нас услышали, в том, чтобы власть вернуть в правовое поле. В правовое поле надо возвращать не оппозицию, а прежде всего власть.
Ну и все-таки к концу дня люди до 10 человек, как заявил сегодня Алексей Ломя, все-таки ворвали здание МВД. То есть вы говорили выше, что не было штурма. С какой целью это было сделано? Если уже было заявлено, что министр внутренних дел Леонид Дяшба отстранен временно от занимаемой должности. Вы довольны этой отставкой?
Ну, задача, она стояла в отставке министра. Мы считаем, что все это время министр – ключевая фигура, которая помогала установлению в Абхазии авторитарно-репрессивного режима. Чиновник такого профиля и такого ранга не должен заниматься политикой. Он не должен делать из МВД карательный орган против политической оппозиции. То, что президент своими действиями или бездействием вчера накалил ситуацию, вовремя не принял решение, а в конце принял решение, кстати говоря, половинчатое, тем не менее, мы для того, чтобы успокоить своих сторонников, успокоить оппозицию, согласились с тем, что произошло, и мы уверены, надеемся, что этот министр больше не вернется на эту должность и после прокурорской проверки тоже.
Президент Рауль Хаджимба сегодня заявил, что все, что происходит, это попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Прокомментируйте, пожалуйста.
Еще раз повторяю господину Хаджимба, я очень хочу, чтобы он меня услышал, как раз-таки мы делаем все, чтобы разрядить политическую ситуацию, напряженность в стране. Референдум – это конституционно-правовой институт. Он, как юрист по образованию, дипломированный, должен это знать. Мы нашли в референдуме выход из выхода. Но дело в том, что он сам лично бойкотировал и бойкотирует референдум. Хотя говорит одно, мы знаем, он действует совершенно по-другому. Так что референдум мог быть шансом для того, чтобы разрядить обстановку в стране, но этот шанс, скорее всего, будет упущен. Поэтому ситуацию нагнетает он. Вчера, когда оппозиция требовала отставки министра внутренних дел со всех районов Абхазии, он собрал своих сторонников. Вот я хочу знать, почему? Его сторонники что вчера хотели сказать? У оппозиции нету свободы слова. Это наше чаяние, наше требование. Либо ты соглашаешься, либо не соглашаешься, но надо обосновать любой ответ, который мы могли бы получить. А то, что он вчера собирал народ, и я, насколько слышу, и сегодня этим занимается, это говорит о том, что он хочет столкнуть народ. К сожалению великому, это стало любимым занятием президента Республики Абхазия.
Но тот факт, что Рауль Джумкович подписал указ о назначении референдума на 10 число. Вы считаете, это не является тем шагом, чтобы ситуацию вернуть именно в правовое поле?
Референдум он подписал потому, что не подписать не мог. Более 20 тысяч подписей. Это подписи, которые мы собрали легко, как говорится, спустя рукава. Конституция, закон о референдуме, все это слишком нагло нарушить в нашей ситуации, это было бы для него слишком просто и опасно. Поэтому он пошел на подписание указа. Но вспомните, как он указ подписывал. Сначала собрал свой актив, всем там было поручено выступить, сказать, что референдум для Абхазии – это плохо, это зло. И после этого он берет одним росчерком пера, значит, подписывает указ о назначении референдума. На следующий день он уже начинает работать, ездит по селам, городам Абхазии и предлагать народу, просить их, чтобы они бойкотировали референдум. А то, что партия ФНЭА после назначения референдума сразу же проводит свой съезд, выступает против референдума. То, что он на 9 число, значит, широкое празднование Дня столицы, на 10 июля, вы представляете, назначаются скачки. Как это? Если ты проводишь референдум, ты глава государства, если ты юрист, если ты уважаешь закон, если ты хочешь, чтобы народ твой был законопослушным, и ты сам нагло, цинично, лицемерно нарушаешь. Поэтому то, что он подписал, это ничего не значит. совершенно ничего не значит, потому что это вот весь он Хаджимба говорит одно, делает другое.
Это была председатель общественной организации «Женщины в политике» Ирина Агарба. С ней беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян. В завершение темы наши корреспонденты отмечают, что в целом ситуация в Сухуми спокойна, и массовые акции не затрагивают обычную жизнь курортного города. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
В столице Абхазии Сухуми стихийный митинг привел к отставке главы МВД Леонида Дзабшба. Указ подписал лидер Абхазии Рауль Хаджимба. Митинг собрался после проведения в Сухуми внеочередного съезда оппозиционной партии Ансахара. Делегаты возложили на главу МВД ответственность за рост преступности. На 10 июля в Абхазии назначен референдум по вопросу о досрочных президентских выборах, инициированный противниками нынешней власти. Оппозиция обвиняет руководство Абхазии в срыве референдума, требуя перенести голосование на осень, сообщает ТАСС. Оппоненты власти считают, что это позволит лучше подготовиться к голосованию. Хаджимба изменить дату референдума отказывается. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетия подтвердили факт исчезновения двух граждан в районе де-факто грузино-осетинской границы. Глава юго-осетинской делегации на встречах в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ Давид Санакоев сообщил, что работа по выяснению деталей происшествия ведется. Жители села Хелча Цхинвальского района ранее сообщали о пропаже двоих граждан. Жители приграничного села Бестаева и его гостя из Цхинвали по фамилии Багаев. По словам сельчан, двое мужчин пропали в ночь на среду. 6 июля в последний раз их видели неподалеку от границы. Мы связались по горячей линии через миссию международных наблюдателей ЕС с грузинской стороной. Они подтвердили, что наши граждане находятся у них. Детали происшествия неизвестны. Мы работаем над этим, сказал Санакоев, передает спутник Южной Осетии. Госсекретарь США Джон Керри в Тбилиси назвал действия России в Грузии оккупацией и призвал Москву к полному выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, информирует «Новости Грузия». США твердо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Результаты оккупации и милитаризация России с точки зрения оккупации грузинских территорий неприемлемы. И мы вновь призываем Москву выполнить требования соглашения о прекращении огня 2008 года, что означает вывод войск на доконфликтные позиции и снятие всяческого барьера для гуманитарной помощи в этом регионе, сказал первый дипломат США на пресс-конференции в Тбилиси сегодня, 6 июля. Госсекретарь также отметил важность подписанного сегодня меморандума между грузинской и американской сторонами, направленного на укрепление обороноспособности Грузии. Завтра, 7 июля, у госсекретаря США запланирована встреча с лидерами оппозиционных партий «Единое нацдвижение» и «Свободные демократы». Затем Лэр Керри отправится в Киев, где проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Гале прошла вторая за последние 4 года встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. На ней грузинская сторона еще раз подняла вопрос по делу убитого в конце мая в селе Хурча гражданина Грузии Гигиот Хозория. Тбилиси требует немедленного ареста обвиняемого в преступлении абхазского силовика. Сухуми запрашивает дополнительные материалы. О чем говорили в Гале и как отразится инцидент в селе Хурча на ситуацию в регионе, в материале Владимира Унанянца.
Несмотря на вчерашние беспорядки в Сухуми и сложную внутриполитическую обстановку в самопровозглашенной Абхазии, встреча в Гале все же состоялась. Грузинская делегация в сопровождении представителей миссии наблюдателей ЕС перешла Ингурский мост, чтобы обсудить с абхазскими коллегами накопившиеся проблемы. И в первую очередь расследование убийства грузинского гражданина абхазским силовиком на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Гигиот Хозория был убит 19 мая в селе Хурча Зугдидского района, которое расположено прямо на разделительной линии. Грузинские власти потребовали незамедлительного задержания подозреваемого в преступлении Рашида Канджиоглы. Сухуми в ответ высказал сожаление по поводу трагического инцидента, но в то же время упрекнул грузинскую сторону в решении использовать это событие для нагнетания обстановки и призвал Тбилиси избегать далеко идущих выводов и оценок до окончания расследования. Но расследование идет не так, как ожидали в Тбилиси. Сухуми, несмотря на то, что грузинская сторона предоставила видеокадры, на которых запечатлено преступление, потребовал дополнительные материалы. И на сегодняшней встрече они были предоставлены. Итоги переговоров в Гале подвел глава аналитического департамента службы безопасности Грузии Иракли Бирая.
Мы потребовали, чтобы обвиняемый предстал перед грузинским правосудием. Мы также говорили о необходимости немедленного задержания этого лица на оккупированной территории. Это было одним из важнейших пунктов нашего принципиального требования. На сегодняшней встрече мы также передали представителям миссии наблюдателей оккупационных сил и де-факто абхазских властей следственные материалы, в том числе анализ ДНК, данные баллистической экспертизы и заключения судмедэкспертов. Теперь мы ждем ответных шагов.
Инцидент в Хурча дал толчок к возобновлению пятисторонних встреч в Гале, которые не проводились последние 4 года. Они прекратились в 2012-м из-за отказа Сухуми продолжать сотрудничество в рамках механизма по превенции и реагированию на инциденты. Де-факто МИСТ Абхазии тогда предъявил претензии миссии наблюдателей ЕС в том, что она якобы отказывается фиксировать преступления в зоне конфликта. В мае этого года в связи с убийством от Хозория Тбилиси потребовал организовать переговоры в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Сухуми не стал препятствовать. Вместе с тем граждане Грузии, проживающие в сопредельных Зугдидском и Гальском районах и вынужденные по бытовым причинам практически ежедневно пересекать де-факто границу, утверждают, контроль на де-факто границе ужесточается, и кого пропускать, и кого нет, решают российские военные, говорит жительница села Чубуртхинджи Гальского района.
Как нам быть? Как мы должны жить, когда даже не можем передвигаться? Откуда мы должны доставать продукты? Мы в очень плохом положении, в очень плохом, очень тяжелая ситуация, и никому нет до нас дела, ни русским, ни грузинам, ни абхазам. Но что могут грузины сделать, когда нас не пропускают русские? Русские, вот кто тут главный.
О том, что Сухуми намерен минимизировать количество пунктов пропуска, заявил де-факто лидер Абхазии Рауль Хаджимба. Правда, не уточнил, относится ли это решение к убийству в селе Хурча, но вместе с тем сказал о необходимости повышения дисциплины.
Все эти переходы, которые имеют место, будут закрываться. Нам нужно сделать так, чтобы дисциплина была на одном переходе и достаточно серьезная, значимая дисциплина.
Чем обернутся новые правила, которые намерен ввести Сухуми, пока не ясно, но наличие лишь одного пункта пропуска на Ингурском мосту способствовать упрощению передвижения людей, живущих по обе стороны разделительной линии, явно не будет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня председатель правительства Аджарской автономии Арчил Хабадзе подал в отставку. За новый кабмин должен проголосовать Верховный Совет Аджарии, в котором сегодня ни одна политическая сила не располагает большинством. По словам юристов, если с двух попыток Верховный Совет не сумеет утвердить новый состав правительства, президент Грузии вправе его распустить и назначить внеочередные выборы. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Политический кризис в Аджарии сегодня завершился отставкой главы Кабмина Арчила Хабадзе. Вчера законодательный орган попытался отправить в отставку нынешний состав Кабмина, так как грузинская мечта представлена лишь 9 мандатами из 21, включая республиканцев, которые на будущих выборах будут баллотироваться самостоятельно. Однако до голосования Хабадзе подал в отставку, мотивировав свой поступок желанием заняться более важными делами.
После консультации с нашей политической командой я принял решение завершить мою 4-летнюю работу на этом посту и в новом амплуа продолжить свою деятельность на благо региона. Хочу подчеркнуть, что в скором времени совместно с командой «Грузинской мечты» я активно включусь в предвыборный процесс для закрепления успехов, достигнутых страной и Аджарией после октября 2012 года.
Однако мало кто из политиков в Аджаре верит в то, что Хабадзе принял решение самостоятельно. Вот что заявил избранный от Аджарии вице-спикер парламента Грузии Мурман Думбадзе.
Мы рассматривали его кандидатуру в качестве члена Кабмина, однако тогдашний премьер Грузии Бедина Иванишвили настоятельно потребовал его назначения председателем. Думаю, основной причиной назначения Хабадзе была его слабохарактерность по сравнению с другими кандидатурами. В результате его сместили таким же образом, как и назначили. К сожалению, по-прежнему судьба первого лица региона решается в Тбилиси.
На сдвижении солидарны с заявлениями Думбадзе. По словам члена аджарского отделения партии Георгия Киртадзе, до занятия ответственного поста Хабадзе в течение 7 лет занимал различные должности в банке Карту, принадлежавшем основателю коалиции «Грузинской мечты» Бедзине Иванишвили. Возвращение в Батуми главы Кабмина времен Саакашвили Ливана Варшаломидзе дает оппозиции надежду на успех, считает оппозиционер.
После того, как стало известно, что избирательные списки нацдвижения в Аджарии возглавит Варшаломидзе, в «Грузинской мечте» решили, что отставка Хабадзе будет лучшим способом сохранения лица. Во времена своего правления Ливан Варшаломидзе зарекомендовал себя личностью, стоящей рядом с народом, в отличие от Хабадзе, который в течение 4 лет безвылазно просидел в своем кабинете.
По словам конституционалиста Левана Лапишвили, в автономии сложилась любопытная ситуация, так как ни одна из правящих сил не обладает большинством в Верховном Совете Республики. Для избрания нового главы правительства «Грузинской мечте» придется заручиться поддержкой оппозиции, считает Лапишвили.
Вместе с парламентскими выборами Грузии пройдут и выборы в Верховный Совет Аджарии, в котором правящая коалиция не имеет большинства. Именно по этой причине отставка непопулярного чиновника выглядит логичной. По Конституции нового главу правительства должен представить президент страны, и после этого за него должен проголосовать Верховный Совет Аджарии. Если с 2 попыток Кабмин утвердить не удастся, то президент вправе распустить Верховный Совет и назначить досрочные выборы. Ситуация выглядит курьезной, потому что в таком случае до октября Аджария может остаться без власти. Такое развитие событий может нанести серьезный ущерб правящей коалиции не только в Аджарии, но и в целом по Грузии.
Правящие коалиции поговаривают и о возможном преемнике Арчила Хабадзе. Возможно, им станет нынешний посол Грузии в Казахстане Зураб Патарадзе, который при Саакашвили занимал должность консула в Москве. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол.
Сегодня частично открылось движение по военно-грузинской дороге. Сход селя на этой трассе фактически прервал автомобильное сообщение между Россией и Южным Кавказом, отчего особенно пострадала Армения. На сегодняшнем некруглом столе мой коллега Вадим Дубнов обсуждает экономические аспекты этой проблемы с экспертами из Армении и Грузии Арменом Егиазаряном и Сандро Твалчерелидзе.
Первый вопрос у меня к вам, Батона Сандро. С экономической точки зрения связь с Россией, я имею в виду товары, инфраструктуры, вот все это, что делает дорогу дорогой, торговым путем, для Грузии важно?
Она гораздо более важна для нашего южного соседа, для Армении. Мы практически очень мало товаров по этой дороге получаем. Мы получаем практически все товары, в том числе из России, из Украины, из других стран СНГ, в наши черноморские порты. Да, машиной ведется это все из Турции. Для Грузии экономически она не очень важна, только в том смысле, что по этой дороге приезжает очень много туристов. И край северной Грузии, в особенности за Крестовым перевалом, на северном склоне, Степан-Тверда, Казбеги, вот они живут и хорошо живут и зимним, и летним туризмом.
Когда-то на этой дороге вырастали большие рынки типа Эргнети.
Эргнети была черным пятном на нашей экономике. Наш позор был Эргнети, потому что это был пункт крупного нелегального трафикинга наркотиков и оружия. Вот эти вот сама идея открытых, скажем так, в кавычках, межгосударственных таких рынков, она себя не оправдала, потому что 90% транзакций там было незаконно. И очень хорошо, что такие ярмарки и рынки закрыты.
Армен, действительно так важна эта дорога для Армении? Нет ли каких-то других вариантов?
Ну, если смотреть торговлю с Россией с точки зрения армянского экспорта, то, в принципе, это самый короткий путь получается. Сегодня там до Владикавказа от Еревана порядка 400 километров. А если брать там через грузинские порты, то получается достаточно и дороже, и длиннее. Так что с точки зрения армянского экспорта эта дорога сейчас действительно важна. В основном для сельхозпродукции и частично для пищевой, которая... основной предмет армянского экспорта в России.
Отсутствие этого канала никак, каким-то образом влияет на возможности переориентации армянской экономики?
Это скорее политический вопрос, если там чисто не экономический смотреть. Допустим, железная дорога через Абхазию, ну, существенно упростила бы дело, но я понимаю, там полно политических проблем. Решение карабахского вопроса тоже в какой-то степени, но не решение, а какая-то стабильная ситуация тоже помогла бы с транспортными коридорами. Но, видимо, все-таки надо экономическую структуру менять, исходя из коммуникационных ограничений. Но это данная система, там, допустим, это военно-осетинская дорога, каждый раз летом там что-то случается. Это существенно, значит, тормозит экспорт. Особенно сельхозпродукция, она быстро портится. С другой стороны, там дорога через Поти, там через терминал, через Новороссийск, она тоже достаточно долгая. То есть ситуация такая, что надо как-то переориентироваться, потому что это каждый год повторяется, и каждый раз, как приходит весна неожиданно или лето, вот каждым летом вот такое что-то случается. Видимо, какое-то решение нужно, чтобы привести эту дорогу в порядок. Консорциум какой-то здесь.
Батон Александрович, во времена Эргнети не только Армения была конечным пунктом и источником товаров, которые везлись по этой дороге. А фактически Армения и Грузия становились такими транзитными территориями со всеми возможными выгодами. Сегодня это не актуально, если эта дорога заработает, подключить к ней все, что лежит дальше за Южным Кавказом, или все это бесперспективно и утопично?
Нет, почему? Я считаю, что это один из самых перспективных проектов. Вот, если сделать из Грузии такой центр, хаб такой торговый, то мне кажется, что это можно сделать, но этот вопрос не столько логистический, сколько политический. Здесь нужны очень серьезные межгосударственные переговоры. А то, что касается, скажем, задержек на этой дороге, поверьте мне, что российская таможня задерживает машины намного дольше, чем, скажем, всякие неприродные, неблагоприятные явления. Так что вот эти вот все вопросы надо без всякого сомнения решать комплексно на межгосударственном уровне. Наша с вами воля и наша с вами идея ни к чему не приведет. Мы только можем высказать добрые пожелания, решения не за нами.
А когда вы говорите хаб, вы имеете в виду и российское направление, и турецкое?
Да, я имею в виду полное распределение север, юг, запад, восток, и Европа, и Иран, без всякого сомнения, и Турция, и Азербайджан, и Армения, и Россия, и все, и не только, и Украина. Ну вот после того, как, скажем, Россия закрыла для железной дороги украинской связь с Казахстаном, все это сейчас тоже через Грузию идет. Да? В этом отношении вот эта новая железная дорога Баку-Тбилиси-Карс сыграет свою роль. Нужно и вот строительство автобанов, которые идут полным ходом, тоже будет иметь большое значение. Сейчас у Грузии все-таки с
сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть таможенных пунктов, да, и они работают с полной нагрузкой. На автомобили приезжают через Грузию около 2 миллионов человек, да, и в Грузии туристов и вообще посетителей приезжают больше в два раза, чем население этой страны, нашей страны, да. И из них 2 миллиона приезжают на машине, на машинах. Таким образом, мне кажется, что это без всякого сомнения надо развивать, и это будет развиваться. Другое дело, как будут урегулированы межгосударственные отношения. Ведь вы говорите, что не будем говорить о политике, но и без нее не обойдешься. Да? Здесь в регионе очень много, здесь клубок противоречий социополитических, надо как-то решать.
Армен, для Армении есть какие-то перспективы в превращении в хаб, ну, не в той же степени, как Грузия, возможно?
Без Грузии никак не обойтись, если мы, значит, не берем такую ситуацию торговли на юг, на Персидский залив, то думаю, что вот эта дорога, которая строится там по программе Азиатского банка, это север-юг, да? Плюс тот, что там сокращается время в пути от Армении до грузинских портов. Там качество дороги достаточно хорошее. Ну и какой-то транзит, допустим, из Ирана через Черное море тоже можно объяснить. Ну, это на сегодняшний день, исходя из конфликта, значит, который сегодня существует, это единственная возможность, по-моему. Что касается там железной дороги на Иран, это очень большие деньги, и пока вроде я лично не вижу потенциальных инвесторов.
Армении есть что возить по этим дорогам?
В принципе, на сегодняшний день такой 1,5 миллиарда экспорта. 1,5 миллиарда долларов экспорта, где-то половина идет, значит, это сырьевые материалы, там, допустим, медная руда и прочее, молибден. Это идет в Германию, перерабатывается, оттуда продается, да? Экспорт на Россию – это порядка 350 миллионов долларов максимум, из которых где-то 2/3 – это сельхозопищевая продукция. Здесь потенциал есть. Его можно где-то в 2-3 раза нарастить. Но транспортные проблемы надо в этом плане урегулировать. То есть в основном это, ну, исходя из сегодняшней ситуации, на сельхозе и продовольственном рынке есть возможность занять какую-то нишу. Но в прошлом году, допустим, наш экспорт сократился в Россию на 27%.
А туристическая составляющая?
Ну, в Армению, значит, приезжает где-то 1 200 000 человек. Это довольно стабильно растет, где-то порядка 80% в год. Ну, какая-то часть приезжает на машинах. Ну, из России там и из других стран, ну, достаточно хорошо представлены практически все страны. Но это, видимо, скорее больше с авиацией связано. С ценами на билеты, там, с визовым режимом. Там, допустим, Армения уже ликвидировала визы по всем странам Европейского Союза. Процесс надо продолжать. А так, в принципе, туристическая привлекательность растет. Потому что если в 2000 году у нас 20 тысяч туристов всего было. Ну, эта отрасль такая, достаточно на саморегуляции развивающаяся.
В рубрике «Некруглый стол» Вадим Дубнов беседовал с экономистами Арменом Егиазаряном и Сандро Твалчелидзе.
«Некруглый стол».
Эксперты, отслеживающие ситуацию в Южной Осетии, обсуждают вчерашнюю пресс-конференцию председателя правительства самопровозглашенной республики Дементия Кулумбегова, в частности, его заявление о том, что промышленные предприятия в Южной Осетии будут приватизированы, при этом контрольный пакет акций каждого предприятия будет принадлежать властям. По мнению наблюдателей, то, о чем говорил председатель правительства, менее всего похоже на приватизацию. Продолжит тему Мурат Гукимух.
Говоря о необходимости проведения приватизации в Южной Осетии, Дементий Кулумбегов заявил, что государственная форма собственности себя уже не оправдывает. Цитирую. «Уже в условиях акционерных обществ государство будет оказывать предприятиям помощь, а акционеры будут принимать меры для развития предприятий. Таким образом, мы планируем вывести отрасль из кризиса». Конец цитаты. По словам Дементия Кулумбегова, обновленный закон по приватизации со всеми сопутствующими и нормативными подзаконными актами уже готов и будет принят вскоре после парламентских каникул. По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, то, о чем говорил председатель правительства, не похоже на приватизацию.
Другое дело, что могут просто поменять форму собственности. Я думаю, речь идет об этом, а не о реальной приватизации. То есть вывести из государства, чтобы можно было российские бюджетные деньги вкладывать не, как считается, в коррупционные государственные схемы, а в другие.
По мнению руководителя исследовательского центра «Рамком» Дениса Соколова, то, о чем говорил Дементий Кулумбеков, это скорее государственно-частное партнерство, чем приватизация. Недостаток этого партнерства состоит в том, что у участника нет никаких гарантий, что его интересы, как собственника, не будут проигнорированы держателем контрольного пакета акций.
Чем частно-государственное партнерство в данном случае хуже, тем, что у участника нет гарантии, что это его собственность в дальнейшем будет. Здесь даже он вложит деньги, его могут оттуда выгнать. Он должен быть защищен в этом смысле. Но просто поскольку у нас всегда все эти истории, сказать, мягко договорные, то, в общем, риск того, что любое частно-государственное партнерство станет способом выкачивания каким-либо хитрым образом бюджетных денег, потому что больше никаких денег не предвидится, в общем, он большой.
То есть это или способ распилить бюджетные деньги, или способ кинуть честного частника?
Но поскольку таких дурных частников, у которых есть деньги, но их еще не кинули, их осталось очень мало, то, скорее всего, это будет все-таки вариант распила бюджетных денег.
А если все по-честному и речь идет о развитии республики, то, по мнению Дениса Соколова, можно было бы вспомнить и немецкий опыт. После воссоединения двух Германий в восточных землях целые заводы отдавали в частные руки за одну марку. Так извините, это были вполне себе функционирующие заводы, а не развалины мелких цехов с оборудованием, которое надо было сдать в металлолом еще лет 20 тому назад. По мнению Дениса Соколова, самое глупое в этой ситуации, если правительство начнет оценивать эти развалины, выводить какие-то абсолютно абсурдные остаточные или балансовые стоимости предприятий. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Самый громкий в Грузии судебный процесс за последние несколько месяцев завершился. Суд, опираясь на вердикт присяжных, признал Магду Папидзе виновной в убийстве своего мужа и сына и приговорил ее к пожизненному заключению. В социальных сетях, между тем, продолжают спорить пользователи. Одни гневно осуждают Папидзе, другие оправдывают ее, не веря в ее виновность. Могла ли реакция общественности повлиять на решение суда присяжных? Такой вопрос сегодня задавал правозащитникам наш корреспондент Серго Бригвадзе.
7 месяцев судебных разбирательств по делу Магды Папидзе завершились оглашением приговора – пожизненное заключение. За 2 дня до этого суд присяжных в Тбилисском городском суде признал 26-летнюю девушку виновной в убийстве 5-летнего сына Турнике и мужа Омара Капиашвили. Задержали ее еще в декабре прошлого года. Следствие тогда постановило, что Папидзе в ходе семейной ссоры нанесла твердым предметом несколько ударов по голове мужа, после чего задушила ребенка. Сама Папидзе вину свою не признает. Более того, сегодня в суде она заявила, что даже и не думала, что присяжные признают ее виновной. Папидзе может обжаловать решение суда в высшей инстанции, однако она явно дала понять, что не собирается этого делать.
Я очень надеялась, исходя из тех вопросов, которые они мне задавали, что все закончится положительно. Однако произошло все наоборот. Они зафиксировали контрастное мнение и признали меня виновной. Я там же заявила, что если меня признают виновной в этом преступлении, то у меня не будет претензий по поводу бессрочного заключения. Я даже готова к электрическому стулу, поскольку со дня моего задержания я доказывала и боролась за свою жизнь, за возможность посетить могилу моего малыша. Но у меня не будет такой возможности, поэтому у меня нет никаких претензий.
Сказала Магда Папидзе. Пока длился судебный процесс, обсуждение этого дела в социальных сетях не прекращалось. В основном комментарии были такого содержания. Она психически больная или она не заслуживает права на жизнь. Однако те правозащитники, которые пытаются разобраться в откровенно темных и малопонятных обывателю сторонах этого дела, не торопятся с осуждениями, говорит представитель женского движения в Грузии Бая Патарая.
К сожалению, убийство партнера в Грузии происходит довольно часто, однако это в основном фемицид, убийство женщин. СМИ интересуются такими делами, но не вдаются в подробности. В случае же Магды Папидзе СМИ переключились на сплетни, распространяли много непроверенной информации, специально придумывали скандальные заголовки. И в итоге мы получили не освещение судебного процесса, а обсуждение личной жизни Магды Папидзе. Все это привело нас к тому, что представители общественности враждебно настроились по отношению к ней. Практически ее линчевали еще до завершения процесса, назвав убийцей, и таким образом социально уничтожили ее.
Само собой, эти разговоры повлияли и на мнение присяжных, утверждает Бая Патарая. С тем, что система суда присяжных не застрахована от подобного, согласен и адвокат Гела Николаишвили.
В Грузии, в маленькой стране, в которой все друг друга знают, существует опасность того, что на того или иного присяжного будет оказано давление, и его решение не будет объективным. Но даже если присяжные будут объективными, в принципе, существует вероятность того, что они вынесут решение, руководствуясь собственными эмоциями, а не юридическими нормами.
Между тем, юрист отмечает, что в деле Магды Папидзе было достаточно доказательств, на основании которых можно было бы вынести обвинительный приговор. Однако во избежание кривотолков в обществе это должны были сделать не рядовые граждане, а не предвзятый судья. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.